Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ангел усыновления. Награда Конгресса США детскому врачу Алле Гординой. Законы о работе средств информации на территории СНГ. Сравнительный анализ. Сербский театральный фестиваль «Битев». История первого выезда московской таганки за рубеж. И вино Санчо Пансе. Культура виноделия и потребление вина в Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Член Американской академии педиатрии, детский врач из штата Нью-Джерси Алла Гордина удостоена ежегодной награды Конгресса США «Ангел усыновления». Об этой премии и ее лауреате рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Ангелами не рождаются, ими становятся, по решению Конгресса США. Премия «Ангел усыновления» вручается, начиная с 1999 года. Награда присуждается по результатам голосования членов обеих палат Конгресса. Каждый законодатель имеет право заявить одну кандидатуру из числа тех, которые назвали ему его избиратели. Лауреатами премии «Ангел усыновления» в разные годы были Брюс Уиллис, Джейн Сеймур, Мухаммед Али. В прошлом году ангелом усыновления стала первая леди Лора Буш. Кандидатуру Аллы Гординой представил сенатор Фрэнк Лоттенберг. Приемные родители, пишет сенатор в своем представлении, говорят, что доктор Гордина строит мост между медицинской практикой других стран и Соединенных Штатов, чем оказывает неоценимую помощь семьям и их лечащим врачам. Алла Гордина училась и работала в Москве, а с 1994 года практикует в городе Ист-Брунсвик, штат Нью-Джерси. Силою судьбы и обстоятельств она стала консультировать семьи, усыновившие детей из бывшего Советского Союза. Сейчас в Ист-Брунсвике действует Центр помощи усыновителям из бывших советских республик, который помогает найти ребенка, консультирует приемных родителей в течение всего процесса усыновления, а по приезде ребенка в Америку помогает ему адаптироваться в незнакомой обстановке. Алла Гордина говорит, что главная проблема усыновления российских детей состоит не в отсутствии законодательной базы, а в несоблюдении существующих законов. Одно из самых распространенных нарушений – непредоставление медицинской информации о ребенке.
Каждый усыновитель обязан ознакомиться со всеми документами в личном деле этого ребенка. То есть все бумаги, все карты должны быть раскрыты человеку, который принимает решение о приеме этого ребенка в свою семью.
Но зачем органы опеки скрывают историю болезни ребенка?
У меня был случай, когда семья привезла ребенка, причем ребенок уже был в стране где-то месяца 4. И там несколько семей из одного региона усыновили детей, причем старшего возраста. И они скинулись и привезли из этого региона представителя агентства, с которым они работали. Чтобы этот представитель агентства помог детям в период адаптации к новому образу жизни. И когда этого ребенка привезли мне на осмотр, то этот представитель российский находился в офисе со мной. Я посмотрела на бумаги. Я смотрю, что, во-первых, бумаг практически нету. То, что дали, это, в общем-то, если это назвать по-русски, это были Филькины грамоты. Часть бумаг была просто фальсифицирована. И причем было видно, где они были фальсифицированы. Если человек знает порядок введения медицинских карт в российских детских домах, детских садах, в российских школах, то это все достаточно просто видно. А перевод был жуткий совершенно. Я в открытую спросила этого представителя, почему не было дано информации обо всех тех проблемах, которые этот ребенок имел. Причем в оригинале было написано, что у ребенка были тяжелые неврологические патологии. Перевод был сделан такой, что все было, знаете, замазано, размазано, все такое было сглаженное. Я говорю, почему не дали никакой информации о предыдущих госпитализациях ребенка? Ребенок был и в туберкулезной клинике лежал, и в психоневрологическом диспансере лежал, и все прочее. Значит, почему этой информации не было? Этот товарищ посмотрел мне в глаза и сказал, вы знаете, если бы мы им дали всю эту информацию, в смысле родителям приемным, то они бы никогда не усыновили.
Алла Гордина считает это заблуждением. Американцы усыновляют любых детей. Но они должны знать, на что они идут.
У меня были ситуации, когда родители были готовы усыновлять детей инвалидов. К примеру, ехали усыновлять ребенка, у которого были тяжелые расщелины лица, и губы, и неба. Они знали это, они знали, что у ребенка проблемы. Но у ребенка, кроме всего прочего, были очень странные измерения. Знаете, рост, вес, что-то не укладывалось. И когда родители приехали в детский дом, то я попросила, чтобы они мне дали больше измерений. В детском же доме детей измеряют очень часто, да, годы их меряют каждый месяц. их мерят каждый квартал. Ну, родители настояли, чтобы им дали больше измерений. Я стала смотреть, у меня ребенок в обычную карту роста не укладывается. Тогда я стала смотреть на патологические карты роста. Есть карты роста для карликов, есть карты роста для детей с Даун-синдромом и все прочее. И ребенок у меня четко совершенно уложился в карту роста для карликов, для хондродисплазии. Я срочно пишу имейл родителям, говорю, товарищи, вам дают ребенка с хондродисплазией, подтвердите диагноз. Родители уже были готовы взять больного ребенка, но это был шок для них. Они приходят в детский дом и говорят, у ребенка хондродисплазия. Те смотрят на них и говорят, да, конечно, это было известно еще до рождения ребенка. То есть они планировали дать этого ребенка, не указывая настоящего диагноза. А там разбирайтесь сами, в Америке все вылечат.
Есть мнение, что детей-инвалидов усыновляют потому, что это дешевле. Послушаем, что говорит об этом Алла Гордина.
Да, расценки на усыновление детей-инвалидов намного меньше. Но те суммы, которые эти родители платят потом на лечение этих детей, в тысячи раз превышают ту разницу, которую они в кавычках сэкономили при усыновлении детей-инвалидов. Вы же поймите, что это время, взятое от работы. Есть дети, которые приезжают, им уже назначена операция. Это родители всегда при ребенке. То есть ребенку нужно проходить через реабилитацию. Это родители должны их везде возить, это родители с ними должны заниматься. Часть вещей покрывается страховками, часть вещей нет. Ребенку нужны специальные школы, ребенку нужно то, это. Это родители сознательно идут. То есть сказать о том, что усыновить в кавычках ребенка инвалида дешевле, может только бездушный человек.
Так может быть, те нервные срывы приемных родителей, которые имели следствием смерть приемных детей из России, объясняются именно тем, что усыновители не представляли, с чем им придется столкнуться?
Так это общеизвестный факт. К примеру, случай с ребенком, погибшим в Чикаго, это семья Паулес, уже после этой трагедии, стало известно, что ребенок был тяжело болен, ребенок был на тяжелых психотропных препаратах, что семья была выставлена из страны в обход всех правил. Еще ведь одно правило есть, что по закону Российской Федерации после усыновления семья должна провести 10 дней в стране, ожидая вступление, усыновление в силу.
Но и у совершенно здорового детдомовца проблем хватает. Он не умеет жить в семье. А семья подчас не подозревает, что из детдомовца надо еще сделать ребенка.
Ребенок из одной системы жизни, из закрытого учреждения, переходит в другую систему жизни, в семью. Он не знает, что такое деньги, он не знает, что такое газеты. Кстати, родители не знают, что это за ребенок. Они не знают, как этот ребенок ложится спать. Они не знают, что этот ребенок любит. Они не знают, к чему этот ребенок привык. Я всегда сравниваю эту ситуацию с возвращением солдат с фронта. Некоторые из них вписываются в мирную жизнь абсолютно спокойно. Некоторые не могут это сделать никогда. Ребенка нужно научить быть ребенком. Эти дети живут в состоянии постоянного стресса. Значит, эти дети должны научиться, что они могут доверять родителям. Они не плачут, когда они ударяются. Не потому, что они такие храбрые, не потому, что они не боятся боли. Просто никогда не было рядом с ними человека, который придет и их пожалеет. Их никто не берет на руки, они не знают, что это такое. А если их берут на руки, то для того, чтобы стукнуть. Эти дети боятся купаться, потому что их просто обливают или слишком горячей, или слишком холодной водой быстро. Их же не купают, как дома, когда с ребенком играются, когда купание – это всегда такое приятное мероприятие. Нет.
В зале Конгресса, отведенном для церемонии вручения наград, собралось много народа. Было шумно, шалили дети. Сопредседатель коалиции содействия усыновлению сенатор Мэри Ландрю ответила на вопрос «Радио Свобода». Что бы вы сказали российским гражданам, которые боятся международных усыновлений из-за смерти российских детей в американских приемных семьях?
Прежде всего, мы в Соединенных Штатах глубоко сожалеем о каждом потерянном ребенке, будь он приемный или родной. Насилие над детьми – это, к сожалению, реальность нашей жизни. Иммунитета нет ни у какой страны, ни у какого общества. В американских семьях биологические родители убивают сотни детей. Мы расследуем каждый такой случай. Мы наказываем родителей и отправляем их за решетку. Мы отбираем у них детей и передаем их в другую семью, потому что иногда они просто плохие родители. Но 99,9% американцев – прекрасные сильные, любящие родители как для биологических, так и для приемных детей, в том числе из России. Да, трагические случаи бывают, и виновных надо привлекать к ответственности. Но это не основание и не предлог для того, чтобы разрушить систему международного усыновления. Гораздо больше детей страдают и погибают в сиротских приютах, на улицах, в семьях, где о них не заботятся, или от рук психически больных взрослых. Мы должны способствовать усыновлению внутри России, где в прошлом году усыновили примерно 7 тысяч сирот. Американцы усыновляют в год 100 тысяч американских детей. Я хотела бы призвать российское общество, политиков России и ее гражданские организации активнее содействовать усыновлению российских детей российскими гражданами. Но в то же время нельзя лишать ребенка его шанса обрести свой дом и любящую семью где-то за пределами страны. Это просто несправедливо по отношению к детям держать их в заперти в стране, где национальная система усыновления не работает. У моей сестры приемная дочь из России. Ей сейчас 4 года. Мы все ее любим. Она одна из 37 внуков и внучек нашей семьи. Она живет в атмосфере любви и обожания. У этой девочки такие возможности в этой стране.
Из скромности сенатор, сама родившаяся в многодетной семье, не сказала, что она и ее муж тоже приемные родители двоих детей. Напоследок я спросил Аллу Гордину, что вы будете теперь делать со своим ангельским чином? Повесите диплом в рамочку, а дальше что?
Что я буду делать со своим ангельским чином? Ноябрь – это национальный месяц усыновления. 18 ноября – это национальный день усыновления в Америке. В этот день будут открыты все суды, и в них будут оформляться дела по усыновлению, чтобы усыновление завершилось как можно быстрее. А мы здесь в Нью-Джерси собираемся в начале ноября собрать всех ангелов, чтобы нам вместе сесть и подумать, что мы можем сделать, чтобы улучшить судьбу и семей, и детей, чтобы быть их адвокатами, чтобы быть их советчиками и помощниками.
Алла Гордина, ангел во плоти.
С Аллой Гординой и сенатором Мэри Ландрю беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» недавно опубликовала список 10 стран, где пресса находится под самой жесткой цензурой. 3 места из 10 отведены странам СНГ – Туркменистану, Узбекистану и Беларуси. Другая организация, ежегодно составляющая списки свободы прессы, из 167 стран поставила в этом году Туркменистан на 165 место, Узбекистан на 155, Беларусь на 152, Азербайджан на 141, Казахстан на 119, а Россию на 138. Украина в этом списке поднялась на 112, а Грузия на 99 место. Оценка законодательства стран СНГ помогает понять, что происходит в этой части мира. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Основой для становления нормальных отношений между средствами массовой информации с одной стороны и властью и обществом с другой является законодательство, то есть своеобразные правила поведения всех сторон. Легко ли принять и понять такие правила на территории, где первый закон о печати и других средствах массовой информации появился только в декабре 90-го года. Институт проблем информационного права недавно опубликовал доклад о состоянии законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики за 2005 год. И прокомментировать этот документ согласился директор института, кандидат филологических наук, доцент МГУ Андрей Рихтер. Давайте начнем говорить с самого простого. Чем все-таки отличается законодательство балтийских стран от того, что называется Содружеством независимых государств? Насколько балтийские страны ушли вперед?
Во-первых, я бы не проводил столь четкой линии, отделяющей СНГ от Прибалтики. Причина этого заключается в том, что, например, Грузия, с одной стороны выходящая из СНГ, а с другой стороны стремящаяся в Европейский Союз, сделала довольно много изменений в своем законодательстве, которые обеспечивают более высокий уровень свободы средств массовой информации. Но если проводить такую грань, она так или иначе существует, она объясняется прежде всего тем, что все три страны, Латвия, Литва и Эстония, являются членами Европейского Союза, стремились в Европейский Союз фактически с момента отделения от тогда Советского Союза. Вступление в Европейский Союз требует принятия определенных нормативных актов, которые бы, как говорят в Евросоюзе, гармонизировали законодательство, национальное законодательство с европейским.
Да, но 6 стран СНГ являются членами Совета Европы, где тоже есть определенные условия для вступления, тем не менее ситуация другая.
У Совета Европы, во-первых, требования не столь жесткие, во-вторых, эти требования скорее похожи на рекомендации, чем на требования. И, наконец, в-третьих, эти рекомендации, например, для крупнейшей страны Совета Европы, России, имеют, как бы так выразиться, небольшое значение. А в силу размера России и важности России для самого Совета Европы, всегда возникает вопрос, кто для кого? Совет Европы для России, либо Россия для Совета Европы? Поэтому Совет Европы во многом идет на компромисс, во многом закрывает глаза на некоторые вещи, которые кажутся тому же Совету Европы недопустимыми, скажем, в Азербайджане, Армении или Молдавии.
Это очень важная поправка, если вспомнить, что все страны СНГ являются членами ОБСЕ, и для вступления в ОБСЕ тоже были необходимы выполнение каких-то условий. Две страны, где произошли революционные изменения, где сейчас проводятся реформы, в том числе и законодательные реформы. Чем отличается сейчас законодательство Грузии и Украины от других стран?
Многим. Вы знаете, многие. Вот как ни странно, все страны начинали весь с одного уровня. В 91-м году, на момент развала страны, у всех было единое законодательство. Не только закон о печати единый для всех, но вообще единое законодательство. Единое гражданское законодательство, уголовное. И все эти годы казалось, что особых-то перемен не происходит. Мы принимаем новый УК, Украина принимает новый УК, Грузия принимает новый гражданский кодекс, Молдавия принимает новый гражданский кодекс. Ну, все вроде бы друг у друга все списывают, а нет. Дело в том, что условия принятия законодательства и интересы руководства страны стали различаться. И если говорить о нашем предмете, предмете нашего разговора, то руководство и Украины, и Грузии, и Молдавии, и даже Азербайджана и Армении стало больше задумываться о том, чтобы правое поле для журналистов было наиболее благоприятным. То ли они хотели, чтобы журналисты лучше о них писали, то ли они хотели, чтобы страна лучше выглядела в глазах Европы и всего мира. Но так или иначе, мы видим то, что мы видим. А видим мы то, что Грузия по основным показателям является лидирующим государством не только в СНГ, но и в странах бывшего Советского Союза, где нет уголовной ответственности за клевету и оскорбление, где нет возможности у государственных чиновников требовать компенсации морального вреда у средств массовой информации, где есть общественное телерадиовещание. Мы можем все это критиковать, мы можем говорить о том, что общественное телевидение не такое, каким его хотелось бы видеть, мы можем говорить о том, что происходят те или иные случаи зажима критики или каких-то еще форм давления на СМИ, экономических, например, но мы, по крайней мере, убираем очень важную правовую составляющую давления на СМИ. То есть средства массовой информации, журналисты чувствуют себя свободными. И уже все остальное является вторичным. То есть вторичным является вопрос, хочет журналист заработать на каком-то материале, или он действует из своих идеалистических побуждений, из идеи служения обществу, заботится ли он об интересах своей страны, либо о своем кошельке, о чем больше заботится, и так далее, и тому подобное. Это есть везде, это есть и в США, это есть и в Германии, есть и в Англии. Но сам факт того, что у журналиста появляются широкие границы, в рамках которых он действует, является решающим для той же свободы СМИ и на Украине, и в Грузии.
Вы использовали слово «списывать». Ну, да, действительно, первое время, по всей видимости, так и было, особенно если вспомнить, что советский закон о печати и других средствах массовой информации везде назывался точно так же в каждой советской республике.
И по содержанию повторялось.
И по содержанию повторялось. Но произошло несколько странное обстоятельство, связанное с законодательным процессом. Есть такой миф о том, что в Узбекистане один из лучших пакетов, который регламентирует отношения между властью, обществом и журналистами.
Нет, это действительно миф, и миф не только на практике, но миф и формально. Действительно, в Узбекистане есть закон о защите журналистов, но этот закон — лишь недостающие главы из закона о средствах массовой информации. Просто когда приняли закон о средствах массовой информации, забыли главу, видимо, о правах журналистов. Поэтому вдогонку приняли закон о защите прав журналистов. И это, собственно, единственное отличие Узбекистана от соседних стран, которое, может быть, выглядит как очень милая и нужная вещь. Но, опять-таки, всегда, когда мы говорим о законе и о праве, мы должны понимать, что закон — это не панацея, и закон не абсолютен. Мы не должны заниматься преподнесением закона как единственного возможного механизма достижения свободы массовой информации? Конечно же, нет. Но в любом случае, при самых худших условиях политических и социальных в стране, наличие закона – это очень весомый аргумент в любой борьбе за права журналиста, в любой борьбе за свободу журналиста. И не только в формальной борьбе, как аргумент, скажем, в Европейском суде по правам человека. У вас есть закон, почему вы его не выполняете? Но и во внутриполитической борьбе, как раньше диссиденты опирались на Конституцию СССР, так и здесь можно опираться на закон. Когда этого нет, на что вы опираетесь?
Есть одно обстоятельство, которое просто заставляет меня задать вопрос, касающийся преследования журналистов за клевету, за оскорбление, за дефамацию, как это принято говорить на Западе. И страны СНГ друг от друга отличаются. Как оказалось, в Грузии, например, вообще нет в законодательстве такой формы преследования, да, и такой статьи.
Действительно, с одной стороны, можно сказать, хорошо, если журналист занимается клеветой, он должен понести суровое наказание. Потому что клевета – это когда журналист знает, что он говорит неправду, но, тем не менее, ее говорит и пытается опорочить того или иного человека.
Для этого есть демократический процесс гражданской разбирательства.
Вот я и говорю. С одной стороны, вроде бы такое можно предусмотреть. Нехорошо этим заниматься. А с другой стороны, это действительно чрезмерная ответственность за правонарушение, потому что уголовная процедура, процедура уголовного суда и даже самое незначительное уголовное наказание делает человека преступником. Здесь всегда есть, кстати, аргумент о том, что и в странах Запада есть такая статья. Но в странах Запада, Западной Европы, по крайней мере, за исключением Испании, нигде эта статья не применяется. И Европейский суд в своем относительно недавнем решении по жалобе газеты «Монд» на французские суды подтвердил, что применение такого рода статей противоречит демократии и интересам общества.
Спасибо. Это был Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права, доцент МГУ. Мы говорили о докладе о состоянии законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики.
С Андреем Рихтером беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия отзывает своего посла из Грузии для консультаций. Отдан также приказ о частичной эвакуации сотрудников российского посольства и их семей. МИД России заявил в Тбилиси решительный протест в связи с задержанием 6 российских военных, которых обвиняют в шпионаже. Тверской суд Москвы подтвердил законность ареста на 3 суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Постановление об аресте было вынесено мировым судьей 26 сентября за неповиновение сотрудникам милиции. 3 сентября в Москве Пономарев организовал акцию памяти жертв теракта в Беслане. Суд в Петербурге приговорил к 11 годам заключения Вячеслава Лилявина за соучастие в убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой в 1998 году. В Москве 4-е сутки продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Айюб Аль-Масри призвал исламских экстремистов использовать оружие массового поражения, в частности биологическое и так называемые «грязные бомбы», для нападения на американские военные объекты в Ираке. Союз НАТО расширит зону ответственности своего контингента в Афганистане на всю страну. Такое решение было принято на совещании министров обороны стран НАТО в Словении. Лидер курдских сепаратистов Абдулла Аджалан обратился из тюрьмы к своим соратникам с призывом объявить перемирие в вооруженной борьбе с Турцией. В Петропавловском соборе Петербурга сегодня был предан земле прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Сербский театральный фестиваль «Битов. История первого выезда московской таганки за рубеж». И вино «Санчо Пансе. Культура виноделия и потребление вина в Испании». В столице Сербии проходит юбилейный 40-й Белградский интернациональный театральный фестиваль «Битов», всегда следящий за новинками, экспериментами и самыми новейшими тенденциями в мировом театре. В этом году приехали 17 театральных трупп почти со всех континентов. И так бывало все 40 лет, даже в социалистические времена, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
«Битов» называют одним из 5 самых престижных европейских театральных фестивалей. Когда я спросила театроведов, на основе чего делается такое заключение, мне ответили, что во всех мировых энциклопедиях, учебниках и словарях по театральному искусству «Битев» всегда приводится в числе первых 5 важнейших театральных событий. «Битев» проводился в Белграде даже во время войны в бывшей Югославии, без перерыва все 40 лет. И все время существования фестиваля его художественным директором является теперь уже легендарный Йован Чирилов. Я спросила его, насколько фестиваль изменился за эти 40 лет.
«Битев» изменился, как изменился весь мир. Геополитическая ситуация и место нашей сегодняшней страны, которая теперь называется Сербия, новые. Ранее, когда страны были намного более изолированы, особенно Запад от Востока и Восток от Запада, мы были местом их встреч. Я бы даже сказал, что и встреч с Югом тоже, со странами движения не присоединившихся. Помимо этого, фестиваль наш изменился еще и потому, что раньше было меньше фестивалей, у нас было меньше конкуренции. Теперь мир разбогател, Европа стала богаче, геополитическое положение Сербии изменилось. И этот фестиваль стал еще более важным, прежде всего, для нас самих. Ведь 3/4 молодежи в Сербии не могут получить шенгенскую визу и не могут путешествовать, их финансовая ситуация слишком тяжелая. Поэтому «Битев» крайне важен для нашего молодого поколения, чтобы они чувствовали преемственность в культуре, чтобы хотя бы посредством театрального фестиваля были частью мира.
Как повлиял «Битев» на сербский театр?
Должен
признаться, что до недавнего времени я говорил, что «Битев» не наложил серьезный отпечаток на сербский театр. Мы были слишком окостеневшей театральной средой, прежде всего из-за нашей театральной школы, базировавшейся на старых методах. Но в старую школу внесли поправки, новое поколение полностью преобразило сцену, оно поняло, что должно включиться в эту систему координат мира. Молодое поколение, и это теперь видно в современном сербском театре, представленном на сегодняшнем фестивале в рамках сопровождающей программы, понимает, к чему оно принадлежит. Даже некоторые режиссеры постарше начали понимать, что такое «Битев» и что такое мировой театр.
Многие в Белграде считают «Битев» самой интересной культурной манифестацией года, несмотря на то, что уже 40 лет на фестиваль продолжаются нападки. Якобы он представляет слишком авангардное искусство. Но в течение этих лет выросла особая битевская публика. Билеты на спектакль с трудом можно достать.
Очень хорошо, что вы меня спросили про публику. Могу сказать, что публика первой приняла «Битев», потом отдельные театральные критики, потом режиссеры. А вот наши актеры до сегодняшнего дня не поняли, что означает фестиваль и насколько он для них полезен. Один наш известный актер-комик пару лет назад на вопрос в новогодней анкете о том, что было самым большим скандалом в культуре в минувшем году, ответил: то, что еще существует «Битев», а сам не посмотрел ни один спектакль.
А он не бил ни на одной представке.
Как вам запомнился первый фестиваль «Битев»? Кто приехал тогда из Советского Союза?
Из Советского Союза тогда спектакль не прислали. Хотели посмотреть, в каком направлении будет развиваться фестиваль, не будет ли слишком декадентским. Приехала Белла Ахмадулина, читала свои стихи, но вместе с ней, конечно, был прислан и один поэт, представляющий течение социалистического реализма. Был Булат Акуджава, почти неофициально. Он для нас был новым ветром из России. Мы настаивали, чтобы приехала таганка с любимым, но это произошло лишь 10 лет спустя. В Москве постоянно говорили: мы в культуре экспортируем только готовый товар, а не эксперименты. «Битев» был первым фестивалем для любимого, и мы этим очень гордимся. И что интересно, у нас с Министерством культуры СССР было негласное соглашение. Один год мы приглашаем кого хотим, а на следующий они направляют какую-то свою серую глупость в стиле соцреализма.
Некая соцреалистическая сива глупость.
сплошное декадентское искусство извращения. Так Битев вначале ценили Министерство культуры СССР. Мы беседовали с художественным директором фестиваля Йованом Чириловым. Что Битев значил и значит для русского театра? Этот вопрос я задала московскому театроведу, ведущему научному сотруднику Института искусства знания Наталье Вагаповой, частому гостю фестиваля, автору книги «Битев. Жизнь. Театр. Фестиваль».
Постоянно, почти каждый год я приезжаю, начиная с 1986 года, со времен перестройки, когда на Битев стали ездить не только официальные делегации и корреспонденты каких-то партийных газет, но и обыкновенный театровед, который поставил себе целью изучения этой страны, этого языка, этого театра, и выбрал тему «Фестиваль Битев», вот тогда только это стало возможно. Но к этому времени уже на фестивале побывали и Товстоногов, и Эфрос, и Любимов. Присутствие русского бывшего советского театра, оно было просто здесь уже обозначено и, так сказать, закреплено. И меня очень удивило и обрадовало, когда один коллега, значительно моложе меня, Роман Должанский, написал, побывавший два раза на Битефе: «Если говорить о качестве нашей режиссуры, то просто можно спросить любого из режиссеров: скажи, был ли ты на Битефе и получил ли ты там премию? Если ты там был и был отмечен премией, значит, ты чего-то стоишь в театральном мире».
Многие спектакли советских и русских театров были отмечены самыми высокими наградами Белградского фестиваля. В этом году приехал Дмитрий Черняков с Новосибирским молодежным театром «Глобус», и их спектакль «Двойное непостоянство» Марево привлек внимание.
Сейчас на 40-м Битефе очень интересно составлена картинка. Как всегда, Йован Чирилов, замечательный совершенно художественный руководитель и автор программы этого фестиваля, я уверена, что он руководствуется прежде всего интуицией в подборе спектаклей, но в то же время у него глубоко в подсознании, у него есть какая-то четкая картина современного момента развития европейского театра. И в том числе русского. Вот что очень важно, что с самого начала они всегда включали в контекст европейского и мирового театра, включали русский театр и не мыслили, собственно говоря, и картины европейского театра без не только русских режиссеров. Вот я назвала уже нескольких наших, вот, Товстоногов, Эфрос, а потом уже последовали Додин, Петр Наумович Фоменко, который в прошлом году получил гран-при, но и бывших советских республик. Как вы знаете, Некрошиус был не раз здесь и отмечен главной премией. С большим успехом выступил Алвис Херманис из Латвии, который после этого успеха на здешнем фестивале, он отправился, по-моему, на Балтийский дом, еще на какие-то фестивали, и триумфально совершенно прошел в Москве. Таким образом, вот Битев иногда и дает старт режиссерам.
Да, Битев всегда ставил перед собой цель открыть новые имена. Многие ныне известные мировые театральные режиссеры впервые были замечены после выступления на Белградском фестивале. Наталья Михайловна, в Белграде вскоре выйдет ваша книга «Битев. Театр. Фестиваль. Жизнь». Вы, наверное, занимались и тем значительным событием истории Битефа, когда в 1976 году на фестиваль удалось приехать к театру на Таганке с Гамлетом, с Владимиром Высоцким главной роли. Это была первая поездка театра за границу.
Я думаю, что для Юрия Петровича Любимова и его театра это значило очень много. Они смогли приехать только тогда, когда уже Гамлет был достаточно известен, но его никто не видел. И, конечно, Владимир Высоцкий тоже был уже актером легендой. И когда он выступал здесь, то это, конечно, привлекло огромное внимание не только белградской общественности, но и всех, кто присутствовал на этом фестивале. Об этом много писали. Это действительно было событие. Но вот поскольку мы немножко говорим о моей книге, у меня просто есть глава, которая называется «Битев как фестиваль политической ереси». Гамлет Любимовский, он как раз был первым в ряду вот этих вот еретических спектаклей, прекрасно выполненных профессионально, с великолепными актерами, с интересными театральными идеями, но, тем не менее, с большим социальным и политическим подтекстом. И когда я работала над книгой, я сделала какую-то для себя выписку, и вдруг я увидела, что все то, что выражало протест против социализма, это все прошло через Шекспира и, главным образом, через Гамлета. Вот интересно. И там наш Гамлет, потом Гамлет был венгерский, несколько было Гамлетов здесь, в Югославии. И точно так же «Три сестры» и чеховский репертуар идут сквозной линией.
Когда говорят про Битев, всегда отмечают, что этот фестиваль имел свою особенную общественную роль, был мостом между Восточным и Западным блоком. Он и сейчас остается мостом между разными театральными традициями, между классикой и авангардом, между разными национальными культурами.
Тем самым, что Битов был каким-то окошком в Европу для всех социалистических стран, и был каким-то маленьким арт-кафе, где общались люди из разных стран, где можно было спокойно и свободно общаться. Мне кажется, что здесь это название вполне оправдано. Замечательно то, что здесь нет никакого схематизма, никакого заноса. Здесь всегда легко, весело, спокойно. Здесь всегда есть время и место для общения с людьми из самых разных стран и разных театральных профессий. Вот в этом году присутствует 80 человек гостей из самых разных стран. Вообще программа прекрасная в этом году, надо сказать.
Как меняется Битев?
Нет определенного направления, в котором меняется Битев. Я бы сказала так. Вот сейчас есть такое выражение, оно относится к финансам, плавающий курс. Битов, конечно, никакого отношения к финансам не имеет, но тематически и эстетически я бы сказала, что это вот действительно такой очень интересный и очень характерный для современного развития искусства именно такой плавающий курс, потому что возникает тема, возникает какая-то идея, возникает какой-то, как теперь принято говорить, тренд или бренд в современном театре. Ну, допустим, вот «Авангард», вот социальный американский театр Джудит Малина и Джулиан Бек. Это, так сказать, первые дни Битефа. А потом дальше на один из следующих фестивалей приезжает Отмар Крейча. Потом приезжает Гротовский, Ежи. О них нельзя сказать, что это какой-то вот такой чистый авангард, но это какие-то новые интересные искания современного театра и, главным образом, современной режиссуры. Я вообще считаю, что прежде всего фестиваль Битеф – это фестиваль современной режиссуры. И тем он интересен.
Сотрудник Института искусствознания, автор книги «Битев. Жизнь. Театр. Фестиваль» Наталья Вагапова. Авангардистский по своему духу Битев – совершенно нетипичное явление для традиционного сербского общества. Но вопреки этому Битев уже 40 лет остается самым значительным событием культурной жизни Сербии. В польском театральном словаре написано: «История Битева равна истории мирового театра второй половины XX века». Создатели Белградского фестиваля считают эту оценку самой высокой.
О сербском театральном фестивале «Битев» рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Кризис вин в России вроде бы прошел. Можно теперь надеяться, что после введенных мер контроля вина будут только высокого и высшего качества, что, кстати, в отличие от коньяков, совершенно не отражено в цене. Например, недорогие вина Испании известны во всем мире. Сухие вина Риохи, сладкие Малаги, сухой и сладкий Херес. Но оказывается, самые древние и поныне наиболее потребляемые в Испании вина носят совсем иные названия. И производятся они не на севере и юге страны, как Риоха, Малага и Херес, а в ее центре, в Ла-Манче. О традициях испанского виноделия рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Как известно из бессмертного романа Сервантеса, Дон Кихот вином особо не злоупотреблял, пил в меру. Он, кстати, и без вина путал все на свете. Ветряные мельницы с гигантами, постоялый двор с замком, уличных красоток с благородными дамами и так далее. Трудно даже вообразить, что было бы, если бы рыцарь печального образа еще бы и напивался. Зато его верный оруженосец Санчо Панса к алкоголю проявлял значительно больше интерес, в винах разбирался и к бутылке прикладывался всякий раз, когда хозяин погружался в чтение рыцарских романов или воздыхал под Усинеей Тобосской. Недостатка в вине у верного Санчо не было, ведь странствовали они с Дон Кихотом по Ла-Манче, где винное производство было налажено еще римскими завоевателями более 2000 лет назад и даже пережило арабское нашествие. Рассказывает Давид Госен, сомелье, специалист по винам из древней столицы Испании, города Толедо, расположенного в самом сердце Ла-Манчи.
Речь идет о наиболее крупном винодельческом регионе в мире и, естественно, в Испании. Здесь также производится больше всего вина по сравнению с другими районами страны. Герои романа Сервантеса пили знаменитые вина из Вальдепеньес в провинции Сьюдад-Реаль, белое, изготовленное из винограда Айрен, и красное из Сенсибель или Темпранильо.
В четырех провинциях Ла-Манчи – Альбасете, Сьюдад-Реаль, Куэнка и Толедо – под виноградники отведено почти 200 тысяч гектаров земли. Климат здесь на высоте примерно 700 метров над уровнем моря довольно суровый. Летом жара достигает 40 и более градусов, зимой опускается ниже нуля, иногда до минус 10. Почвы бедные. Кстати, само название Ла-Манчи имеет арабские корни и переводится как «сухая земля». а посему урожайность винограда небольшая, зато вино из него получается отменное, и красное, и белое, и игристое, брют сухое, полусухое и сладкое. Как уверяют специалисты, оно ничем не уступает по качеству французскому шампанскому. Давид Госсен.
На качестве вина сказываются почва и климат. Местные известковые почвы считаются бедными, но, тем не менее, они хорошо удерживают влагу. Ранняя весна и обилие солнечных дней в году способствуют росту винограда. В последние десятилетия, помимо традиционных для этих мест Айрена и Сенсибеля, здесь внедряются Каберне Савиньон, Сира, Мерло и Пети Вердо. Этот последний сорт внедрил в 90-е годы винзавод Маркиз де Гриньон. Затем его примеру последовали другие винодельческие предприятия. С 90-х годов вошел в моду купаж вин из этих сортов. Удалось нам добиться и долголетия белого вина из винограда Шардоне, которое ранее не жило более 3 лет. Особо славятся белые вина 1996 года.
Традиционное красное вино Ла-Манчи имеет темный цвет, тяжелое, как говорят виноделы, тело, то есть является относительно густым и отличается высоким содержанием алкоголя. Помимо Вальдепеньес известны винодельческие районы Ла-Манчи, Мондехар, Ментрида, Рибера-де-Хукар, Альманса и другие. В последние 10-15 лет в древнем виноделии Ла-Манчи произошла подлинная революция. Улучшилось качество вин, увеличилось их производство, вина стали поступать на экспорт, хотя ранее они считались грубыми и в основном шли на внутренний рынок. О лучших винзаводах Ла-Манчи рассказывает сомелье Давид Госсен.
Начнем с классиков. Уже упомянутая фирма «Маркиз де Гриньон» первой внедрила новую технологию не только в Ла-Манче, но и во всей Испании. Фирма стала выращивать новые для Ла-Манчи сорта винограда, ввела капельное орошение, улучшила качество вина. Более новое предприятие – поместье «Сандоваль», которое принадлежит журналисту Виктору де ла Серна. Здесь с 2002 года выпускается вино типа португальского портвейна. Известен также винзавод «Паго де Викарио» в провинции Сьюдад-Реаль. При нем, кстати, есть гостиница для туристов, желающих приобщиться к виноделию. Ну, а завод «Де Эсса дель Карисаль» выпускает прекрасное вино на базе Каберне Савиньона. Здесь трудится один из самых известных наших виноделов – Игнасио де Мигель. Он же обслуживает завод «Мартуэ» в винодельческом районе «Монтес де Толедо», прекрасная продукция которого сейчас в особой моде.
Винзаводы Ла-Манчи производят такие вина, как Синьорио де Лос Льянос, Пата Негра, Альбали, Лос Мулинос и Вега Седрон. Все эти вина производятся в главной винодельческой зоне региона Вальдепеньес. На других заводах изготовляются такие вина, как Синьорио де Гуадианеха, Эль Винкуло, Кондеса де Леганса, Дон Лусио и другие. Кстати, эти вина, несмотря на свое высокое качество, продолжают оставаться относительно дешевыми по сравнению с той же Риохой. К примеру, вино Синьорио де Лос Льянос урожая 99 года стоит около 4 евро, тогда как Риоха того же года может стоить в 4-5 раз дороже. Все названия вин, вырабатываемых в Ла-Манче, перечислить невозможно. Наиболее полная коллекция этих вин имеется в Толедо, в ресторане «Адольфо», названном по имени хозяина Адольфо Мартинеса. Рассказывает сомелье Давид Госсен.
Там представлены практически все вина Ла-Манчи. Они больше других вин находят здесь потребителя и пользуются неизменным успехом как у испанцев, так и у иностранных туристов. С картой вин, в которой около 2000 названий, знакомится только 20% посетителей ресторана, остальные просят совета. Им всегда рекомендуются вина Ла-Манчи. В заведении есть как общеизвестные вина, так и вина редкие, производимые только в каком-то одном винодельческом хозяйстве Ла-Манчи.
А погреба ресторана «Адольфо» – это подлинный музей вина, куда хозяева водят экскурсии. Чего стоит только помещение. Погреба сохранились с IX века. Когда-то тут хранилось вино жителей располагавшегося на этом месте еврейского квартала Толедо Худерии. Погреба удалось восстановить 20 лет назад. Тогда под зданием ресторана «Адольфо» были обнаружены некие лазы, по которым можно было передвигаться разве что ползком. Оказалось, что это погреба, на 90% засыпанные землей. Работы по их очистке велись несколько лет. Для вывоза песка и ила потребовалось 300 грузовиков. Заодно были раскопаны остатки канализационной системы римских времен и уникальная система для сбора и сохранения дождевой воды, придуманная арабами. О хранении вин рассказывает Давид Госен.
В бутылках вино проходит медленную эволюцию. Улучшается его букет и вкусовые качества. Для этого в погребах «Адольфо» идеальные условия. Температура 18-19 градусов летом и 14-16 зимой. Здесь хранится до 50 тысяч бутылок. Некоторые вина не предлагаются клиентам, а выдерживаются в бутылках минимум 5 лет, а порой и дольше. В погреб, естественно, не проникают солнечные лучи. Все вина, и красные, и белые, хранятся на цементных стеллажах в горизонтальном положении. На деревянных полках вино хранить нельзя. Грибок, которым может страдать дерево, способен поразить и пробки бутылок. Тогда вино погибнет. Шампанские вина хранятся вертикально, а на стол подаются в охлажденном виде, до 6-8 градусов.
Впрочем, в Ла-Манче, в уже упомянутом мной районе Вальдепеньес, есть и настоящие музеи вина. Один из них расположен в бывшем винзаводе Леокадио Моралеса, постройки начала прошлого века. Экспозиция знакомит посетителей с процессом изготовления вина и с историей виноделия. В залах можно познакомиться с тем, как выращивается виноград сегодня и как это делалось тысячи лет назад. Изготовлению и хранению вина посвящены особые залы. В каких бочках лучше держать молодое вино, каким должен быть погреб для индустриального производства, чем этот способ отличается от кустарного. На все эти вопросы можно найти ответ в музее Вальдепеньес. Здесь представлены различные емкости, в том числе амфоры, в которых держали вино древние греки, кувшины и изделия стеклодувов последних веков. В музее можно увидеть старинные орудия обработки виноградников, прессы для выжимания винограда и другие приспособления. Отдельный раздел музея посвящен теме транспортировки, продажи и употребления вина. При музее есть библиотека и информационный центр, где можно получить сведения обо всех винах региона. Еще один музей Вальдепеньес, Каха де Ронда, также расположен в старинном винзаводе. Он знаменит своей коллекцией вин, которые уже не производятся. В музее регулярно проводятся лекции о культуре потребления алкоголя. Кстати, как выбрать вино и как его нужно дегустировать? Оказывается, это тоже целая наука, рассказывает Давид Госен.
При дегустации вина должны быть задействованы практически все чувства человека, кроме слуха. Хотя звук открываемого доброго вина всегда приятен. В первую очередь надо осмотреть пробку, которая может многое нам рассказать. Пробка должна пахнуть вином, которое содержится в бутылке, но ни в коем случае не сыростью. Она должна сохранять свою упругость. Пробку можно разрезать пополам и посмотреть, не засохла ли она внутри. Все уважающие себя виноделы используют лишь пробку высокого качества.
Итак, бутылка откупорена, но оказывается, пить вино еще рано. Знатоку вин предстоит выполнить несколько несложных операций.
Надо определить на глаз, есть ли на дне бутылки осадок, какие-либо мелкие частицы. Если осадок обнаружился, то не надо думать, что вино испорчено. Однако это вино следует декантировать, то есть осторожно слить в другой сосуд, оставив осадок в бутылке. Частицы осадка ни в коем случае не должны попасть в бокал. Осадок объясняется разными причинами. Он может быть как в молодом, так и выдержанном вине. Затем следует налить немного вина в большой бокал и определить его букет. Запах должен быть приятным. Вино не должно пахнуть ни пробкой, ни чем-либо иным.
Отдельный вопрос, следует ли перед употреблением переливать вино, не имеющее осадка, из бутылки в другой сосуд, чтобы насытить его воздухом. К примеру, недавно мне довелось наблюдать сцену, когда один россиянин в испанском ресторане возмутился, потому что официант не перелил в кувшин принесенное французское бордо стоимостью 400 евро за бутылку. Итак, всякое ли вино следует насыщать воздухом?
Насыщению воздухом подлежат далеко не все вина, только так называемые тяжелые, с большим содержанием алкоголя. Большинство вин Бордо к ним не относятся. Ну, а те, что относятся, следует перед употреблением перелить в специальный графин с широким горлом. И уже после этого можно попробовать вино на вкус. Важно, чтобы оно подействовало на все вкусовые рецепторы рта, и таким образом можно было бы определить его сладость, кислотность, горечь и наличие придающих вину сухость танинов, вяжущих веществ. В хорошем вине все эти качества сбалансированы. Если вкус вина сохраняется во рту, это показатель высокого качества.
Впрочем, говорят, что сервантовский Санчо Панса со всеми этими премудростями знаком не был. Однако от употребления ламанческого вина получал не меньшее удовольствие, чем нынешние знатоки испанских вин.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Если вам не удалось на слух запомнить все названия и характеристики вин Ла-Манча, Синьория де Лос Льянос, Пата Негра, Альбале, Лос Малинос, Вега Седрон и так далее, советую вам зайти на нашу страницу в интернете свободанюс.ру. Там вы найдете аудиозапись, а ближе к выходным и текст программы. Испанские вина в магазинах вновь появились, так что не пропустите. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шестеро российских офицеров были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.